Наручные часы показывали 21:46. Я постучал в старую грязную дверь, которую будто бы принесли со свалки. Весь подъезд был усыпан бумажками и окурками, а на стенах красовалось множество нецензурных надписей. «Мда уж», – мысленно сказал я сам себе. «Что надо?» – раздался нетрезвый женский голос. «Полиция», – твердым голосом сообщил я. Дверь открылась, и в проеме показалась женщина лет 30. Она была одета в потертую черную футболку и рваные серые штаны. Ее заплывшее от алкоголя лицо выражало сильное недовольство. «Ну и что надо?» – спросила она. «Лейтенант Сомов», – представился я. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. А если я не хочу отвечать?» «На этот раз отказаться у вас не получится», – ответил я. «Вас подозревают в совершении преступления. По этому поводу уже заведено уголовное дело». «Ладно». Она усмехнулась. «Пойдем, поговорим». В квартире стоял неприятный запах. Повсюду была разбросана одежда, мусор и пустые бутылки из-под пива. Мы прошли в единственную комнату, и женщина села на усеянный дырами кожаный диван. Я остался стоять у стены напротив. «А в чем-то меня подозревают?» Она подобрала с пола пачку сигарет и достала оттуда одну. «На данный момент 8 человек, проживающих в этом доме, считаются без вести пропавшими», – сказал я, открыл папку-портфель и вытащил кучу бумаг. «А я-то тут при чем?» – недовольно спросила женщина и закурила сигарету. «Их родственники и знакомые утверждают, что в день исчезновения они общались с вами». «Да они же чокнутые!» Она со злостью посмотрела на меня. «У нас есть доказательства». Я начал перебирать бумаги, стараясь найти нужные фотографии. «Иногда такой бред несут. Недавно говорили, что видели, как я лезла по стене куда-то вверх», – сказала женщина и издала нервный смешок. «Психи какие-то. Сейчас я покажу вам несколько фото, на которых видно, как вы вместе с пропавшими людьми ведете разговор». Она стряхнула пепел сигареты прямо на диван и ничего не ответила. Я копался в этих бумагах и никак не мог найти нужные фотографии. «Ну чё, покажешь или нет?» – прервала молчание женщина. «Одну минуту. Наверное, эти фотографии остались в машине», – подумал я и взял в руки рацию. «Алексей, у тебя там фоток нет?» – сказал я в рацию, нажав на кнопку. А женщина вздохнула и бросила окурок на пол. Прошло около минуты, но никто не отвечал. «Лёха, ты меня слышишь?» – снова спросил я. И никакого ответа также не последовало. «Уснул, что ли?» Я достал свой телефон и собирался позвонить ему, но сотовая связь полностью отсутствовала. «Почему тут связи нет?» – спросил я. «Тут всегда так?» «А здесь такое бывает». Устало протянула женщина и облокотилась на спинку дивана. «Иногда связь пропадает, а потом появляется. Придется подождать». «Ладно», – сказал я, и решил пока не терять времени. «Где вы были ночью с пятницы на субботу?» «Не помню». Она сделала задумчивое лицо и посмотрела в потолок. «Вспоминайте, как вы могли забыть?» Спустя минуты две откуда-то сверху раздался неприятный скрежет. «Это еще что?» – тихо сказал я. «А, не обращайте внимания, то часто такое слышится». Женщина махнула рукой. «Но ведь в квартире сверху сейчас должно быть пусто», – задумчиво проговорил я. «Человек, проживающий там, без вести пропал неделю назад. У меня на руках есть все документы по этому поводу. Я не знаю, кто там, но он часто так шумит», – сказала женщина, обеспокоенно глядя в потолок. Я достал телефон. Связи до сих пор не было. «Что за дела?» – подумал я. «Когда связь появится? Сколько времени-то уже прошло?» Я глянул на часы. На них было 21:47. «Что?» А вслух сказал я. «Часы остановились. Остановились в тот момент, как я зашел сюда». Пронеслось в голове. А женщина глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Будьте здесь. Я в машину и назад», — сказал я и пошел к выходу. Обувшись, я попытался открыть дверь, но замок не поворачивался. «Как он открывается?» – спросил я, тщетно стараясь повернуть его то в одну сторону, то в другую. «А, его клинит иногда», – последовал ответ женщины. «Вы издеваетесь?» – уже начал злиться я. «И что вы делаете, когда это происходит?» «Вызываю замочного мастера». «Отлично», – ответил я и ударил себя ладонью в лоб. Сверху опять раздался скрежет, от которого по телу прошли мурашки. Я взял рацию в руки и громко сказал в нее: «Лёха, ты меня слышишь?» Ответа не последовало. «Вашу мать! Какого черта никто не отвечает?» Я вернулся в комнату и со злостью сказал женщине: «Если вы не откроете дверь, то я буду ее выбивать». «А что я сделаю, если замок заклинило?» Она виновато посмотрела на меня. Я подошел к двери и изо всех сил ударил ее ногой. Она даже не шелохнулась. Я бил еще и еще. Бесполезно. Женщина сидела на диване, положив ногу на ногу, и с недовольством наблюдала за мной. Я подошел к окну, за которым виднелась темная вечерняя улица. «С третьего этажа прыгать не сильно хочется», – подумал я. Я уже собирался отходить, как заметил внизу силуэт человека. Примкнув к стеклу вплотную, я посмотрел прямо под окна и увидел, что там стоит не один человек, а несколько людей. Стоят и с поднятыми головами смотрят прямо сюда. «Что это за люди?» – спросил я. В груди начал появляться страх. «А ваши друзья?» «Какие еще друзья?» – ответила женщина, лежа на диване. «Может, это к тебе пришли?» «Чего?» – сказал я, осматриваясь в находящейся в темноте силуэты. Один из людей начал медленно поднимать руку вверх и стал показывать пальцем на меня. А в этот момент внезапно зашипела рация. От неожиданности я аж отскочил от окна. Кроме шипящих звуков, ничего не было слышно. «Алексей, это ты?» – спросил я и сосредоточился на исходящих из рации звуках. Сквозь помехи пробивался какой-то неразборчивый шепот. Страх начал нарастать. «Лёха, тебя не слышно!» – крикнул я в рацию, продолжая слушать жуткий непонятный шепот. «Чёрт!» Я достал пистолет и направил его на женщину, сказав при этом: «Что за хрень происходит?»
«А я откуда знаю?» —
испуганно сказала она, после чего из кухни послышался какой-то шум. «Кто еще есть в квартире?» — грозно спросил я, не опуская пистолета.
«Никого», —
ответила она и со страхом посмотрела в сторону коридора. Я медленно направился на кухню, стараясь не издавать никаких звуков, а женщина осталась в комнате. По пути я открыл двери туалета и ванной, убедившись, что там никого нет. Держа наготове пистолет, я прошел на кухню, где с первого взгляда не увидел ничего необычного. Проверив все углы и заглянув во все шкафчики, я посмотрел в окно. Оттуда на меня с выпученными глазами таращились трое человек. Двое мужчин и одна девушка. В ужасе я начал отходить назад, направляя пистолет на них. «Стрелять или не стрелять?» – думал я. «Что за безумие тут творится?» А в этот момент свет погас. Трясущимися руками я кое-как взял фонарик и, включив его, направил луч света в окно. Там уже никого не было, только запотевшие следы от рук и лиц виднелись на стекле. Я судорожно смотрел по сторонам, боясь увидеть в темноте вокруг себя еще кого-нибудь. Из комнаты послышался громкий удар. Я медленно пошел назад, освещая каждый уголок своим фонариком и держа в руках пистолет. Когда свет фонаря попали все находящиеся в комнате, я сразу понял – это не люди. Я видел, как они заползли в квартиру через окно, которое для них любезно открыла женщина. После этого они все замерли, уставившись на меня выпученными глазами. А эта женщина сказала: «Я же говорила, это к тебе пришли».
За мгновение, добежав до входной двери, я начал изо всех сил стараться выбить ее. Было ощущение, что я наношу удары не в деревянную старенькую дверь, а в бетонную стену. Сзади послышался стремительно приближающийся топот. В панике я бил все сильнее и быстрее. После очередного сумасшедшего удара дверь с треском открылась, а место, где был установлен замок, с щепками разломилось, И я вылетел в подъезд, повалившись на пол. Так быстро я никогда не бегал. Когда я добрался до машины, Алексей удивленно спрашивал меня, что случилось. Однако в тот момент я сам еще ничего не понимал. Оказалось, что никакой женщины там не было. И я все это время находился в заброшенной квартире. А еще никакие 8 человек, о которых я рассказывал, никуда не пропадали. Никаких документов, следов или каких-либо доказательств, что эти люди вообще существовали, нигде не было. Если не считать, что я сам общался с их родственниками и собирался фотографии и нужные бумаги. Пару лет назад у нас произошел похожий случай. Был у нас тут товарищ с фамилией Федоров. Он показывал на одной из пустующих квартир и утверждал, что совсем недавно там проживала молодая семья. Никто из нас ему не поверил, и мы считали его ненормальным. Но он продолжал говорить, что семья была, несмотря на то, что его никто не слушал. Повертев пальцем у виска, мы с облегчением вздохнули, когда он уволился. Но теперь, похоже, я оказался на его месте. Я решил не кричать об этом с пеной у рта, а сказал, что пошутил, чтобы напугать Алексея. Ко мне стали относиться с небольшим недовольством, но хотя бы не считали сумасшедшим. После этого я начал проводить собственное расследование втайне от всех, чтобы выяснить, что это было. То, что я узнал, было ошеломляющим. Их описывают по-разному. Кто-то встретил старушку, кто-то мужчину, а я столкнулся с женщиной. Их имен, как и любой другой информации о них, никто не знает. Они просто неожиданно появляются в нашем обществе, а потом также внезапно исчезают. Исчезают, утягивая с собой нормальных людей, от которых после этого не остается никаких следов. Будто бы их и не было в нашем мире. И никто не замечает, что что-то не так. Однако, если удается сбежать прямо из их рук, то можно сохранить воспоминания тех, кого они забрали, и о них самих. Но надолго ли? Они стали повсюду меня преследовать. Они знают, что я помню о них. И похоже, они не успокоятся, пока не достанут меня. А когда это случится, то и этот текст навсегда исчезнет, растворившись в бесконечной паутине забвения вместе со мной.